спасибо, Ольга. С новостями нас сегодня знакомит Ольга Шохина. Ну, а что касается погоды, на Марка небо ярко, бабам в избе жарко. Это вот такая народная мудрость на сегодня, на 8 мая. То есть, ну, не знаю, как в избе может быть и жарко. А вот в Москве, по крайней мере, на улице совсем не жарко. Но, правда, обещается потепление. Вот, начиная с сегодняшнего дня, будет все теплее и теплее. Сегодня, правда, так сказать, вот что касается Москвы, то не очень. Плюс 7-9 всего лишь. Но зато будет солнечно, незначительная облачность. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 31%. Ветер северо-восточный 3,6 метров в секунду. В Санкт-Петербурге потеплее, плюс 9-11, но дождь. 762 миллиметра давление, 65% влажность воздуха. Ветер северо-восточный 2,5 метров в секунду. Итак, мы начинаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Впереди у нас два часа, и каждый из них насыщен всевозможными темами. В этом часе мы поговорим и о судьбе арестованных нацболов и других участников несостоявшегося марша несогласных, о последствиях тайфуна в Мьянме, о том, как отмечать День независимости Израиль, но и о многом другом. А в связи с тем, что сегодня ожидается утверждение Владимира Путина в качестве премьер-министра, мы как раз и решили эту тему сделать темой для обсуждения. И задаем вам такой вопрос. Кто будет реальным лидером в тандеме Владимир Путин-Дмитрий Медведев? Отвечайте нам, как всегда, с помощью сообщений на пейджер. Телефон пейджинговой компании в Москве 96143, код Москвы 49495. Ну и можно смс-сообщение с мобильного телефона отправлять на номер плюс 7-903-743-2801. Ну а пока обратимся к другим темам. Несколько десятков человек, активистов различных оппозиционных движений, вчера оставались в московских отделениях милиции. Кто-то из них уже получил повестки в суд, кто-то даже срок успел получить, наказание. Но вот обо всем этом сообщает коалиция «Другая Россия». Речь идет о событиях в Москве 6 мая во время несостоявшегося марша несогласных. Активисты и оппозиция уверены, что под подобные действия милиции напрямую связаны со вчерашней инаугурацией Дмитрия Медведева. Дескать, правоохранительные органы перестраховались, чтобы в Москве не прошли акции протеста оппозиции. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
В столичное отделение милиции попали активисты практически всех оппозиционных движений, которые принимали или пытались принять участие в оппозиционных акциях во вторник. Около 30 человек из движения «Оборона» доставили в Красносельское отделение милиции. Большинство из них задержали еще на подходах к Чистопрудному бульвару и памятнику Грибоедову, где должен был начаться марш несогласных. Среди задержанных лидер движения Олег Козловский. Интервью «Радио Свобода» молодой человек давал, находясь в отделении милиции.
Обезопасить инаугурацию Дмитрия Медведева, потому что явно, совершенно очевидно, что они опасаются каких-то акций, выступлений, поэтому постарались людей, по крайней мере, наиболее активных, закрыть вот на этот период.
Несколько судебных решений в отношении активистов «Авангарда» Красной молодежи вынесли еще во вторник. 9 человек задержали у штаба партии «Единая Россия», где они участвовали в акции «Долой престола наследия». Среди задержанных пресс-секретарь АКМ Анастасия Удальцова.
Учли те обстоятельства, что у меня на содержание двое малолетних детей, им 3-6 лет. И меня в первую очередь повезли, опять-таки, вечером в суд, около 9 вечера. Судья выписала мне штрафы в 1000 рублей. Остальные активисты ночевали в отделении, двоих осудили, один получил 4 суток, 1-5.
В день проведения марша несогласных в съемной квартире в Коломенском милиция блокировала сразу 17 запрещенных национал-большевиков. Они планировали провести несанкционированную акцию на Тверской улице. По словам пресс-секретаря лимоновцев Александра Аверина, запрещенные национал-большевики находятся в отделениях милиции.
6 мая будет задержаны целый ряд активистов, как на квартирах перед акцией, так непосредственно, то есть на подходе к маршу. Они были доставлены на ВВД, где им пообещали несколько суток ареста по статье 19.3 сопротивление сотрудникам милиции, чтобы они остались в исключении до 9 мая.
Сторонника Объединенного гражданского фронта Владимира Мичурина задержали на проспекте Мира, где оппозиция собралась после несостоявшегося марша несогласных. Вчера состоялось первое заседание Басманова суда, однако, по словам членов ОГФ, судить задержанного нельзя. По какой причине, рассказывает активист Объединенного гражданского фронта Александр Хазов.
Не рассмотрен его иск к правомощности вообще судебной системы, которая не выбирается народом, не является независимой. И этот иск, он подан, на него получен ответ, что никакого такого правосудия нам не положено. Документ этот у нас на руках.
Все задержанные во вторник оппозиционеры уверены, их посадили за решетку только для того, чтобы предотвратить возможные акции протеста в день инаугурации Дмитрия Медведева. Характерно, что большинство уже осужденных отпустят уже в День Победы 9 мая. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
А тем временем ко мне в студии присоединился Дмитрий Морозов, который сегодня знакомит нас с тем, что пишут центральные российские газеты. Доброе утро, коллега.
Доброе утро.
Ну, я думаю, что круг тем, так сказать, представить легко. Естественно, инаугурация президента, ну и предстоящий День Победы, разумеется.
Конечно, конечно. Завтра, тем более, печатные издания в России не выйдут. Выходной день, поэтому, естественно, полны просто сегодняшние газеты публикациями, посвященными так или иначе Дню Победы. Но вначале о том, что было вчера, утверждение нового президента России Дмитрия Медведева, действующий. Это время новостей. Дмитрий Медведев принес присягу. Президент на фундаменте. Это издание «Газета». «Коммерсант», как всегда, публикует очень такой скрупулезный репортаж. В исполнении Андрея Колесникова Владимир Путин отстранился от власти, президентом России стал Дмитрий Медведев. Но, разумеется, все эти публикации адресованы тем, кто вчера не смог по тем или иным причинам наблюдать по телевидению в прямом эфире за всей этой яркой такой церемонией. Ну и «Ведомости», как экономическое издание, естественно, прогнозируют уже с позиции экономики и каких-то шагов будущих премьер-министра Владимира Путина. Налоги станут ниже. Владимир Путин остался доволен консультациями с депутатами, обсуждали зарплаты бюджетников, проблемы здравоохранения и образования, инфраструктурные проекты, демографическая программа, вопросы развития энергетического сектора и взаимодействия парламента и правительства. Ну и, разумеется, завтрашний День Победы. Тоже много публикаций, обвенчанной войной. Это газета «Известия» на передовице. Катя Катаева полюбила фронтовика, которого никогда не видела, и почему-то была уверена, смерть обойдет его стороной. Ну, а новая газета почти весь сегодняшний номер посвятила Дню Победы и провела такое исследование, насчитав 1 743 000 ветерана Великой Отечественной войны. Ну и в этой связи, с завтрашним Днем Победы, адресую в особенности молодым любителям спорта интервью в сегодняшнем «Спорт-экспрессе» с Владимиром Савдуниным. Он единственный, доживший до наших дней, участник легендарного английского турне московского «Динамо» 45-го года, один из немногих футболистов-фронтовиков, кто завтра встретит 63-ю годовщину Победы. В канун этой годовщины корреспондент издания встретился с 4-кратным чемпионом СССР по футболу и 2-кратным по русскому хоккею. Владимир Савдунин. Футбол не снится, все больше война.
Да, вот заголовок этот как-то расставляет приоритеты, но, в общем, понятно, делает все более очевидным, что ли. Спасибо, Дмитрий. Дмитрий Морозов еще, естественно, посетит нас не раз по ходу программы. Ну а пока в Москве 7:45, я напомню главные новости часа.
Радио «Свобода», новости.
Президент Италии Джорджо Наполитано поручил Сильвио Берлускони формирование нового правительства страны. Огонь Пекинской Олимпиады достиг вершины Эвереста. Израиль празднует 60-ю годовщину своего создания. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через четверть часа. Сегодня в 14.07 по московскому времени в повторе вы можете услышать радиожурнал «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Вот лишь некоторые темы. Ольга Кучкина рассказывает о своей книге «В башне и злобной кости». Художник Елена Хейдис и ее цикл «Химеры, возмутившие шовинистов». «Джаз на свободе» Дмитрия Савицкого. Музыка Кита Джарета. Итак, в 14.07 по московскому времени «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Ну, а мы обратимся к футболу, ну, вообще к новостям спорта, но действительно футбол занимает большую часть. Тут, наверное, с него мы и начнем. Во-первых, в Турции проходит чемпионат Европы среди юношей, возраст участников до 17 лет. Там второй тур прошел групповых турниров. В группе А с одинаковым счетом 1-0 Турция выиграла у Шотландии, Голландия у Сербии. В группе Б тоже в одном матче зафиксирован счет 1-0, так Швейцария выиграла у Ирландии. А Франция и Испания сыграли в ничью 3-3. В группе А очевидный лидер это Турция, у нее 6 очков, а в группе Б у Франции и Испании по 4. Ну и 5 матчей 9-го тура чемпионата российской футбольной премьер-лиги были сыграны вчера. «Лучэнергия» проиграл «Спартаку» Нальчику 0-2, «Томь» ЦСКА ничья 0-0, «Амкар» выиграл у «Сатурна» 1-0, «Химки» проиграли «Тереку» 0-1 и ничья в матче «Динамо» Крылья Советов 2-2. Матч «Зенит» Локомотив, естественно, перенесен. В Харькове тем временем состоялся финальный матч Кубка Украины. Донецкий «Шахтер» со счетом 2-0 выиграл у киевского «Динамо». Ну, как привычно уже стало, борьба была такой упорной и жесткой, что не обошлось без удалений. Было их 5. Трое были удалены в составе «Шахтера», двое, естественно, в составе «Динамо». Ну и в Европе тоже много чего игралось. Вот в Испании 36-й тур, но там чемпион уже известен, это «Реал». А примечательно, что он выиграл у «Барселоны» уже в ранге чемпиона 4-1. А поскольку «Вильярреал» нанес поражение команде «Рекреатива» 2-0, стало ясно, что «Барселона» будет уже второго места не займет и будет поэтому играть в квалификации Лиги Чемпионов, а напрямую попадут туда «Реал» и «Вильярреал». Ну и в Германии тоже был очень важный матч с точки зрения борьбы за место в Лиге Чемпионов. «Гамбург» на своем поле проиграл «Вердеру» 0-1. «Вердер» идет на втором месте, а «Гамбург» на четвертом, и уже все, никак он в тройку не втиснется. «Бавария» уже чемпион, естественно, «Вердер» и «Шальке». Вот представители будут в Лиге Чемпионов Германии. Но это даже еще не весь футбол, о котором мы сказали, но через час продолжим разговор о спорте. Пока обратимся по нашей традиции к экономике. Надо сказать, что президент России Дмитрий Медведев уже дал поручение правительству первое как раз о создании Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства. Тема такая экономическая, но об этом и не только нам сейчас расскажет Сергей Синицкий.
Для участия в конкурсе на право создания в России портовых особых экономических зон предварительно отобрано 17 заявок из 20 поданных, сообщила министр экономического развития и торговли Эльвира Набиуллина. По планам в течение месяца экспертный совет рассмотрит отобранные заявки на создание 3 речных, 8 морских и 6 аэропортовых зон. Портовые особые экономические зоны создаются на 49 лет, и продление этого срока не предусмотрено. По закону они могут быть образованы на территории открытых для международного сообщения морских и речных портов, а также аэропортов. Президент России Дмитрий Медведев поручил правительству в течение месяца внести в Государственную Думу проект закона о создании Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства. Предполагается, что в фонд будут переданы принадлежащие государственным предприятиям и учреждениям земельные участки, не используемые по назначению. По планам они могут быть задействованы для строительства индивидуального и другого жилья. Потребительские цены на автомобильный бензин в России за неделю с 22 по 28 апреля выросли в среднем на 0,9%, сообщила Федеральная служба статистики. Средняя стоимость 1 литра топлива составила 20 рублей 98 копеек, или в пересчете по текущему курсу примерно 88 американских центов. В целом с начала года автомобильный бензин в России подорожал в рознице на 7,8%. За весь прошлый год цены на бензин в России повысились на 8,5%. Европейская комиссия и Европейский центральный банк объявили, что Словакия может присоединиться к еврозоне с 1 января 2009 года. Окончательное решение будет принято на встрече министров финансов стран Европейского союза в июле. Словакия – вторая из стран Центральной и Восточной Европы, в которой единая европейская валюта заменит национальную. Первой стала Словения в 2007 году. На сегодня еврозона объединяет в целом 15 стран Европейского союза.
Добавлю к рассказанному Сергеем Сининским, что доллар сегодня стоит 23 рубля 75 копеек, а евро 36 рублей 77 копеек. Ну, а мы вернемся к теме, о которой уже говорили сегодня, уже успели поговорить и еще поговорим не раз, поскольку в российских средствах массовой информации, в том числе и в сетевых изданиях, естественно, нет недостатка в публикациях об итогах президентства Владимира Путина. Ну вот, некоторые из этих публикаций носят чисто аналитический характер, а большинство написано, так сказать, на злобу дня. О редком исключении вы узнаете сейчас в рубрике «Политика онлайн», которую сегодня подготовил Кирилл Кобрин.
На сайте журнала «Россия в глобальной политике» свежий номер этого издания, в котором центральное место занимает статья под названием «Время разбрасывать камни». Ее авторы – Тимофей Бардачев, директор по исследованиям Совета по внешней оборонной политике, известный эксперт-международник, и главный редактор издания Федор Лукьянов. Статья подводит итоги внешней политики Владимира Путина и международных отношений начала 21 века вообще. Текст объемный, подробный и аналитически насыщенный, потому обратимся лишь к одной из проблем, рассмотренных в нем. Речь пойдет о кризисе международных институций, оставшихся в наследство мировому сообществу от времен Холодной войны.
Движется к финалу процесс эрозии миропорядка Холодной войны, размываются его последние институциональные основы. Если до какого-то момента Москва выступала в качестве державы статус-кво, стремясь сохранить при себе хотя бы что-то из геополитического наследия Советского Союза, то в последнее время Россия, накопив достаточно сил, уже сама включилась в процесс пересмотра правил. Так, в 2007 году Россия объявила об отказе от такого реликта Холодной войны, как договор об обычных вооруженных силах в Европе, и резко ужесточила отношение к Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. До этого, на протяжении большей части президентства Владимира Путина, примерно до второй половины 2006 года, ставка делалась на укрепление внешнеполитических позиций страны посредством участия в многосторонних форматах. Идея интеграции России в сообщество передовых государств оставалась стержнем внешнеполитического подхода. При этом российское понимание интеграции, ее форма и условия менялось с течением времени и, за редкими исключениями, все больше исходило из необходимости собственного усиления. Апофеозом периода повышенного внимания Москвы к международным институтам можно считать саммит «Большой восьмерки» в Санкт-Петербурге, июль 2006-го. Хотя формат встречи, прошедшей под председательством России, не предусматривал серьезного обсуждения чего-либо, даже символическое значение форума вполне окупало вложенные в его подготовку средства.
Однако попытки Москвы опереться на существующие международные институции и использовать так называемый кооперативный подход не оправдали надежд. Тимофей Бардачев и Федор Лукьянов пишут.
Это объясняется рядом конкретных причин, прежде всего тем, что внешние партнеры России к тому времени окончательно стали подходить к международным институтам и правилам с инструментальной точки зрения. И стало уже невозможно не замечать, что США и Европа пытаются использовать российские интеграционные устремления для получения односторонних выгод. Другое дело, что причиной такого поведения контрагентов на Западе и Востоке является не банальная корысть, а общее изменение мировой ситуации. Процесс отчасти носит объективный характер, среда быстро меняется, а институциональное устройство все еще светит отраженным светом Холодной войны. Отчасти же перемены стимулируются действиями мировых грандов, в первую очередь Соединенных Штатов, которые давно приняли стратегические решения и теперь руководствуются принципом свободы рук. В какой-то момент данный принцип взяла на вооружение российская дипломатия. Москва разочарована в возможности отстаивать национальные интересы, опираясь на универсальные или действующие в рамках конкретных организаций международные правила. По мнению России, которая де-факто оформилась в 2007-м, необходимо либо пересматривать существующие правила с учетом новой расстановки сил, либо не настаивать на обязательности их соблюдения. В целом может сложиться впечатление, что многосторонние институты рассматриваются Россией как неэффективные.
Вывод авторов статьи журнала «Россия в глобальной политике» таков.
В целом усугубились взаимная подозрительность и недоверие, что выражается, среди прочего, в попытках найти точку опоры в царящем вокруг хаосе и вернуть старый добрый формат системной конфронтации. В качестве идеологической основы для подобной упорядоченности предлагаются, как правило, противопоставление либерального и авторитарного капитализма, либо рассуждение о несовместимости ценностной базы России и западного мира.
Но увенчаются ли успехом эти попытки? Смогут ли новые временные международные организации и институции заменить старые, пришедшие, как считают авторы России в глобальной политике, в упадок? Я спросил об этом у Федора Лукьянова, соавтора статьи «Время разбрасывать камни» и главного редактора журнала.
Мир сейчас живет по принципу, который был объявлен бывшим министром обороны Соединенных Штатов Дональдом Рамсфелдом. «Миссия определяет коалицию». Этот принцип был заклеймен всеми, и в конце концов сами Соединенные Штаты от этого отказались, и всеми силами теперь стараются отмежеваться от наследия Рамсфелда и вообще первого срока президентства Буша. Но фактически происходит ровно это. В условиях, когда не срабатывают традиционные институты, но какие-то проблемы нужно решать, причем быстро, приходится создавать ситуационные коалиции для их решения. Ну, наиболее яркий и успешный пример — это шестерка по Северной Корее, которая добилась очень неплохих результатов. Менее успешный, хотя, в общем, не провальный пример — это пятерка по Ирану, которая, по крайней мере, работает и преодолевает бесконечно возникающие трудности. Российская позиция в этом смысле, она менее формализована, но, скажем, попытки опереться на треугольник Москва-Берлин-Париж как замену двухсущим отношениям с Евросоюзом или создание ШОС как организации совершенно новой архитектуры, но не очень понятного назначения, вот все это попытки приспособиться к этому хаотическому развитию. Как мне кажется, ни один из этих институтов, вернее, квази-институтов, возникающих сегодня, конечно, не имеет шансов на то, чтобы переродиться во что-то более солидное.
Так считает главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Коблин.
Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» мы продолжим после краткой сводки новостей. Я лишь пока напомню вам, что вопрос, который мы вам сегодня задаем, сформулирован так. Кто будет реальным лидером в тандеме Владимира Путина и Дмитрия Медведева? Ждем ваших сообщений. Ну а пока сообщу, что в 13.07 по московскому времени сегодня в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Час прессы». Как воспитать россиян патриотом? Об этом размышляют депутат Государственной Думы Виктор Водолацкий и военный обозреватель газеты «Известия» Дмитрий Литовкин, а ведет программу Елена Рыковцева. Итак, в 13.07 по московскому времени «Час прессы». Ну а пока в Москве половина восьмого, и это значит, что пришла пора напомнить главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
Государственная Дума России сегодня, как ожидается, утвердит Владимира Путина на посту премьер-министра страны. О намерении поддержать его уже заявили фракции «Единая Россия», «ЛДПР» и «Справедливая Россия». Кандидатуру Путина внес в Госдуму президент Дмитрий Медведев сразу после того, как вступил в должность. Число жертв мощнейшего урагана в Мьянме может значительно возрасти, предупредил высокопоставленный представитель ООН Джон Холмс. Глава американской дипломатической миссии в Янгоне Шари Вилароса заявила, что только в дельте реки Ирравади жертвами стихии могли стать свыше 100 тысяч человек. Член руководства Европейского союза Бенито Феррера Вальнер подвергла критике намерения России укрепить связи с Абхазией и Южной Осетией. Выступая в Европарламенте, Феррера Вальнер отметила, что действия Москвы подрывают территориальную целостность Грузии. Вдова Александра Литвиненко призвала нового президента России Дмитрия Медведева раскрыть правду об убийстве ее мужа. Огонь Пекинской Олимпиады достиг вершины Эвереста. Президент Италии Джорджо Наполитано поручил Сильвио Берлускони формирование нового правительства страны. Берлускони – лидер правоцентристского блока, одержавшего победу на недавних парламентских выборах. В Иране арестованы 6 подозреваемых по делу о взрыве в мечети на юге страны 11 апреля, жертвами которого стали 12 человек. По сообщению властей, предполагаемый лидер группы был задержан, когда пытался бежать из Ирана, вывозя с собой взрывчатку. Новым премьер-министром Ирландии стал Брайан Коуэн, бывший вице-премьер и министр финансов. Прежний премьер Берти Ахерн во вторник ушел в отставку после коррупционного скандала. Израиль празднует 60-ю годовщину его создания. Торжества начались в среду вечером в Иерусалиме с поднятия флага на горе Герцль.
Землю согрела, не опаздывай с севом. Вот так призывает народная мудрость сегодня, ну, вернее сказать, народный календарь. Ну, не знаю, как насчет согрела, не согрела, пока еще довольно прохладно, хотя вот обещается потепление с этого дня. Синоптики прогнозируют рост температуры постоянной в Москве. Ну, сегодня плюс 7,9, атмосферное давление 747 миллиметров тутного столба, влажность воздуха 31%, ветер северо-восточный 3,6 метров в секунду. Солнечно будет, немного облачно, но облачность незначительная. В Санкт-Петербурге как раз-таки весьма значительная облачность, да еще и дождь к тому же. Чуть теплее, чем в Москве, плюс 9,11, атмосферное давление повыше 762 миллиметра, влажность воздуха, естественно, 65%, и ветер там северо-восточный 2,5 метров в секунду. Ну а мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И напомню, что тема для обсуждения сегодня подсказана тем, что Государственная Дума рассмотрит вопрос об утверждении Владимира Путина в должности премьер-министра. Ну и, как все, естественно, предполагают, рассмотрит его положительно. Ожидается, что процедура эта пройдет без сюрпризов. Даже если не учитывая то, что вот коммунисты не собираются голосовать за бывшего президента. Ну, вчера Владимир Путин встретился с представителями парламентских фракций. Дело было в Кремле, что примечательно, а не в здании Госдумы. Ну, в общем, все были довольны. Ну, а подробности в материале Данилы Гальперовича.
Пока все идет по плану. Плану, озвученному еще в конце прошлого года Дмитрием Медведевым и Владимиром Путиным. Первый, после того, как было официально заявлено, что 4 партии выдвигают его в президенты, официально же предложил второму занять при нем пост премьера. Путин объявил на съезде «Единой России», что так и сделает. В своей инаугурационной речи Дмитрий Медведев еще раз поблагодарил человека, которому он в политике без преувеличения обязан всем.
Я сердечно благодарю президента Владимира Владимировича Путина за его неизменную личную поддержку, которую я постоянно ощущал. Уверен, что так будет и впредь.
Через час после инаугурации Дмитрия Медведева правительство, следуя Конституции, ушло в отставку. А еще через час новый президент внес в Думу кандидатуру прежнего президента на утверждение его новым главой кабинета. Об этом рассказывал журналистам спикер Государственной Думы Борис Грызлов, не скрывая своей радости.
Мы получили письмо, подписанное Дмитрием Анатольевичем Медведевым, о внесении кандидатуры Путина Владимира Владимировича. Сейчас на заседании Совета Государственной Думы мы рассмотрим порядок дачи согласия. Есть предложение рассмотреть этот вопрос завтра в 12 часов дня. Думаю, что все члены Совета поддержат это предложение, и мы рассмотрим процедуру, и завтра в 12 начнем рассмотрение этого вопроса.
Так и случилось. Процедура дачи согласия на утверждение Владимира Путина в должности премьер-министра начнется в полдень 8 мая. Коммунисты в Государственной Думе уже заявили, что будут голосовать против утверждения Владимира Путина на посту премьера. Но у «Единой России», которая собирается единодушно голосовать за Путина, и у одной хватило бы голосов, чтобы провести это решение. А к «Единороссам», очевидно, присоединится и подавляющее большинство депутатов из фракции «Справедливая Россия» и многие из жириновцев. Потом у Владимира Путина, согласно российскому законодательству, будет 2 недели на то, чтобы представить Дмитрию Медведеву проект структуры своего кабинета. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Кто будет реальным лидером в тандеме Владимира Путина и Дмитрия Медведева? Такой вопрос мы вам сегодня задаем. Думайте над ответом, а пока послушайте, как отвечали на него прохожие на улицах Пскова.
Медведева, я так понимаю, и выбирали только с тем условием, что будет Путин все-таки. Поэтому я думаю, что Путин.
Конечно, Путин. Потому что оно туда поставило, вот оно и будет управлять.
Медведева будет туговато в этом смысле. Все-таки, раз первый премьер будет Путин, все-таки он будет влиять, наверное.
Реально, ну все-таки должен быть, наверное, Медведев. Ну, я думаю, они как-то вместе будут работать.
Все будет согласовываться с Путиным. Медведев еще как бы новый лидер. И Медведева только за счет Путина и выбрали.
Я думаю, что они поделят между собой. Они ставленники. Один одного ставит, другой другого.
Реальным лидером, по-видимому, Путин. Ну, больше опыта.
Путин. Потому что, ну, доверие народу, во-первых, все равно больше ему. То есть, если брать рейтинги, он больше, чем Медведев. Медведев пока еще себя никак не показал. И на ближайшее время все равно Путин останется. У Путина больше рычагов, знаний, опыта, чем у Медведева. Со временем, может быть, он передаст это все.
Я все-таки думаю, что Медведев. А вообще-то, наверное, тандем все-таки сохранится вот этот.
Наверное, скорее всего, на Путин. Потому что практически вся исполнительная власть в его руках будет. Основное это что, исполнительная власть?
Наверное, Путин все-таки. Во-первых, у него опыт, поэтому. И как бы он выбрал себе преемника. Вот я думаю, что в этом вот дело.
Медведев будет плясать под дудку Путина. Мы помним, как Путин стал президентом. Надо было красиво уйти Ельцину. Он выбрал своего человека. История повторяется. Ну и они договорились с премьером. Но есть такое впечатление, что первый срок – да, а второй, может быть, Медведев станет более самостоятельным.
Ой, я не знаю, затрудняюсь ответить. Мне политики.
Я думаю, все-таки Путин сделает так, чтобы народу казалось, что Медведев будет вести в этой связке. Но, тем не менее, основные решения будет принимать Владимир Владимирович.
Я думаю, ни тот, ни другой не рулит. Кто-то есть третья сила. Потому что границы наши, извините, рядом, НАТО. Леса наши проданы, недра наши проданы. Нефть у нас мы продаем, а кормим за границу. Почему-то на их экономика работает.
Вот как отвечают прохожие на улицах Пскова на вопрос, кто будет реальным лидером в тандеме Владимира Путина и Дмитрия Медведева. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Ну а в течение ближайших нескольких минут мы неоднократно будем упоминать Израиль, ну, прежде всего, потому что именно там, в Иерусалиме, открыли 122-й элемент таблицы Менделеева. Это одна из важнейших научных новостей о ней и о других событиях в мире науки расскажет нам сейчас Ольга Орлова.
Международная группа исследователей из Еврейского университета в Иерусалиме обнаружила свидетельство существования в природе элемента с атомным номером 122 и относительной атомной массой 292. Самый тяжелый элемент из известных ранее был синтезирован в искусственных условиях в Институте объединенных ядерных исследований в Дубне, группой под руководством Юрия Оганесяна. Атомная масса этого элемента составляет 118. Тяжелые элементы быстро распадаются, но, согласно теоретическому предсказанию, должен существовать так называемый остров стабильности, то есть сверхтяжелые элементы, живущие очень долго. Ученые из Университета в Иерусалиме при спектральном анализе минерала, содержащего торий, обнаружили подтверждение существования сверхтяжелого элемента с атомной массой 122 и периодом полураспада 100 миллионов лет. Элемент встречается в природе, но, по оценкам исследователей, только в качестве примеси, исчисляемых несколькими атомами. Ученые из Вашингтонского университета пришли к выводу, что некоторые виды тропических насекомых не смогут приспособиться к глобальному потеплению. К концу столетия многим из них грозит вымирание. Но в то же время можно ожидать резкое увеличение популяции насекомых в более высоких географических широтах. Такой дисбаланс может отразиться на опылении цветов, а также на продовольственных ресурсах. Тропические насекомые очень чувствительны к перепадам температур. Если среднегодовая температура повысится на 5 градусов, многие тропические насекомые не смогут размножаться. Часть из них мигрируют в более высокие широты, но некоторые виды погибнут. В китайской провинции Ганьсу начинается строительство крупнейшей в мире системы ветровых электростанций. Проектная мощность этой системы составит 36 гигаватт. Это соответствует мощности 30 тепловых электростанций, работающих на угле. Быстро развивающаяся экономика Китая испытывает постоянную нехватку электроэнергии. В провинции Ганьсу на северо-западе Китая есть значительные ветроэнергетические ресурсы. Здесь уже работает 5 ветровых электростанций. Врачи из госпиталя Сан-Джорджа при Лондонском университете утверждают, что обнаружили генетическую причину синдрома хронической усталости. Ее симптомами являются депрессия, нарушение сна и болевые ощущения в мышцах. Ученые надеются, что теперь по анализу крови они смогут определять подверженность человека хронической усталости. До сих пор считалось, что хроническая усталость имеет только психологические причины. Если болезнь имеет генетические причины, то пока непонятно, как можно помочь при подобном нарушении.
Ольга Орлова познакомила нас с новостями науки. Подборку она начала сообщений из Израиля. Ну вот туда мы сейчас отправимся вновь, потому что Израиль в эти дни отмечает День независимости, причем на сей раз торжества юбилейные. Этой стране исполняется 60 лет. Слово Равшану Гусейнову.
Циники называют День независимости Израиля праздником шашлыков. В этот день действительно не протолкнуться на приморских, лесных, горных и других оборудованных для пикников площадках по всей стране. Особо ленивые ставят мангал на лужайках городских парков или даже на тротуарах в жилых кварталах. На этот день приходится и большее число лесных пожаров за весь год. Однако в этом году круглая дата празднуется отнюдь не только как праздник чревоугодия. 7, 8 и 9 мая в стране проводится масса мероприятий с идеологической и культурной окраской. В среду на военно-воздушной базе вблизи Тель-Авива в канун праздника в символическом прыжке мира, посвященном 60-летию страны, участвовали парашютисты из США, Великобритании, Швеции, Сингапура, Южной Африки и многих других стран мира. Бывший советник правительства, ранее десантник Раанан Гисин, заявил после приземления, что это наилучший способ приобретения новых друзей для Израиля. В этом мероприятии участвовали 191 человек из 16 стран, но после совместного минутного пребывания в воздухе и суточного на земле мы получаем представителей послов Израиля в каждой из этих стран, сказал Гисин. Сегодня в небе над Иерусалимом и Тель-Авивом фигуры высшего пилотажа продемонстрируют лучшие пилоты ВВС. А накануне праздника в среду Израиль почтил память своих граждан и добровольцев из разных стран, погибших в войнах и терактах. Двухминутная траурная сирена, прозвучавшая по всей стране в 11 утра по местному времени, стала сигналом к началу целого ряда мероприятий, посвященных Дню поминовения павших в войнах Израиля и в террористических актах. На центральном военном кладбище на горе Герция в Иерусалиме прошла главная церемония поминовения с участием главы государства Шимона Переса, премьер-министра Эхуда Ольмерта, членов правительства и Кнессета, иностранных гостей и дипломатов. Церемония завершилась поздно вечером праздничным концертом и народными гуляниями. «Больше всего мы хотим окончания конфликта с соседями. В то же время нет ничего полезнее для всех сторон, участниц конфликта, чем поиски его мирного решения. Определенно, этот конфликт не из тех, что не имеют решения, несмотря на все трудности и противоречия. А пути решения конфликта не сильно отличаются от общепринятых, заявил глава правительства Эхуд Ольмерт. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
В Москве без четверти 8. Я напомню главные новости часа.
Радио Свобода. Новости.
Член руководства Европейского Союза Бенито Феррера-Вальднер подвергла критике намерения России укрепить связи с Абхазией и Южной Осетией. Число жертв мощнейшего урагана в Мьянме может значительно возрасти, предупредил высокопоставленный представитель ООН Джон Холмс. В Иране арестованы 6 подозреваемых по делу о взрыве в мечети на юге страны 11 апреля, жертвами которого стали 12 человек. Новым премьер-министром Ирландии стал Брайан Коуэн, бывший вице-премьер и министр финансов. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
И вновь рядом со мной в студии Дмитрий Морозов, который сегодня читает для нас публикации наиболее интересные в центральных российских газетах. Итак, коллега, что выбрали вы на сей раз?
Выбрал и на сей раз, коллега, события, которые произошли в России вчера. Имеется в виду уход Владимира Путина с поста президента России и присутствие его сегодня уже в качестве премьер-министра страны и завтрашний День Победы. Президент страны Владимир Путин в последний вечер перед сложением своих полномочий, пишет издание «Газета», подписал распоряжение об издании фундаментального многотомного труда «Великая Отечественная война» 41-45 годов и поручил это министру обороны. О том, что может обнаружиться в рассекреченных отныне документах, как меняются в 21 веке взгляды исследователей на историю войны, в интервью изданию корреспонденту Михаилу Виноградову рассказала ведущий научный сотрудник Института российской истории, кандидат исторических наук Татьяна Бушуева. И, как выясняется, власти более 60 лет скрывали от ученых, ну и, разумеется, от простых россиян, огромный массив документов времен Великой Отечественной войны, который раскрывает очень многие трагические, я бы сказал, моменты того периода. Вот вопрос корреспондента. Изменились ли как-то взгляды историографии на проблему советских граждан, живших во временно оккупированных областях? Советский коллаборационизм, отвечает Татьяна Бушуева, может быть самый массовый в Европе, не может быть понят в антитезе «Предатель-герой». Уходящая армия оставила врагу всю Украину, Белоруссию, Прибалтику, 12 регионов России. Оставшиеся там люди должны были выжить, так что сегодня историки убеждены, сотрудничество населения с врагом было широко распространено, его не могло не быть, и в этом вина не население, а власти, которая его бросила. Только недавно стали широко писать о том, что на территории Курской и Брянской областей немцами была создана Локотская республика. Там из русского населения создавалась своя армия, были построены школы, драмтеатр, крестьянам выдавалось по 10 гектаров земли. Жители республики оказались в итоге заложниками партизан и наступающей Красной армии. Обманутые люди были вынуждены бежать за рубеж с клеймом предателей. В свое время я общалась с власовцами, продолжает Татьяна Бушуева, и с солдатами Туркестанского легиона. К ним тоже нельзя подходить с однозначной меркой предателей. Так, большая часть легиона была переброшена немцами в Югославию, где при любой возможности азербайджанцы и казаки переходили на сторону партизан и сражались вместе с ними, ну и, разумеется, гибли. Советский коллаборационизм был самым массовым в Европе, считает историк Татьяна Бушуева, издание «Газета». Газета «Известия» доводит до сведения ветеранов, что 9 мая они смогут звонить бесплатно В мае ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны смогут бесплатно пообщаться по телефону со своими друзьями-однополчанами. Такую услугу предоставляют несколько операторов связи. Вот «Известия» собрали все предложения воедино, так что обязательно полюбопытствуйте. Ну и, наконец, такое практическое пособие для тех, кто завтра планирует побывать в центре Москвы, посмотреть парад, быть может, по делам и так далее. Так вот, где лучше всего посмотреть парад и с каких точек, около каких станций метро? Дело в том, что техника уже несколько дней стоит на Ходынском поле, техника, которая пройдет по Красной площади. Завтра в 8 утра она отправится в Ленинградский проспект, а по нему на Красную площадь. Ленинградка будет перекрыта, но благодаря метро в распоряжении зевак окажутся удобные смотровые площадки, информируют «Известия». У станций «Динамо», «Белорусская», «Маяковская», «Пушкинская», «Чеховская», «Тверская». А при возвращении техники из парада по Новому Арбату и Садовому кольцу у станции «Баррикадная». Самые близкие к Красной площади станции — площадь Революции, Охотный ряд, Александровский сад, Боровицкая, Лубянка и Арбатская. Арбатско-Покровской линии на время проведения парада будут работать только на вход и пересадку. А вечером ограничения по режиму работы могут коснуться станции Парк Победы, что выходит на Поклонную гору. Вход на станцию могут закрыть. В этом случае пассажирам придется воспользоваться соседними станциями. Ну, перемещаться по Москве наземным транспортом будет вообще в целом нелегко. С 6 утра до окончания парада и вывода техники ориентировочно до 13 часов закроют движение по большинству улиц внутри Бульварного кольца. Автобусы, трамваи и троллейбусы в центре столицы будут ходить по сокращенным маршрутам. Так что корректируйте завтра азимут своего движения вот в зависимости от... в связи с тем, что я сейчас вам рассказал.
Спасибо, Дмитрий. Такая вот полезная, практическая, можно сказать, информация в центральных российских газетах содержится сегодня. Но Дмитрий Морозов еще придет к нам минут через 20-25 в студию, чтобы познакомить с очередной порцией интересных публикаций. Мы же в завершении этого часа отправимся в Чехию. В начале мая в этой стране появился уже 8-й бэйби-бокс. Что же это такое? Это маленький отапливаемый контейнер или ящик такой, вместилище в стене больницы, дверца которого открывается на улицу. Здесь родители могут анонимно оставить новорожденного ребенка, чтобы о нем позаботилось государство. Иногда бэйби-боксы называют еще «окнами жизни». Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Праге Александра Вагнер.
Ящик размером 100 на 60 сантиметров, глубина 50 сантиметров. Серая дверца. Если открыть ее, врачи педиатрического отделения получают сигнал, что пора забирать нового малыша. Так работают чешские бэйби-боксы, в которых уже оставили 12 новорожденных. Первое подобное устройство появилось в Чехии 3 года назад в частной гинекологической клинике. Государственным больницам Министерства здравоохранения Чехии сперва запретило их устанавливать. Правда, после того, как буквально через месяц здесь оставили 2 детей, разрешение получили и другие клиники. Второй бэби-бокс открылся в Брно, а потом в общественную организацию, которая занимается монтажом этих устройств для новорожденных, стали сыпаться заявки из больниц со всей Чехии. В одном из областных центров решение приняли после того, как в местной детской больнице малыша оставили в коридоре на лестнице. Глава общественной организации «Бэби-бокс» Людвиг Гессе резонно замечает, что лучше находить детей в благоустроенных помещениях, чем на улице. В Чехии есть женщины, которые действительно не имеют возможности официально передать новорожденного в детский дом. Классический пример – иностранки, нелегально работающие в стране. По моему опыту, как правило, речь идет о женщинах из Украины. В такую ситуацию, конечно, может попасть и чешка из-за материальных проблем в семье или если речь идет о многодетных родителях. Это происходит, когда девушка скрывает свою беременность и рожает вне стен медицинского учреждения. Оставить малыша в специальном контейнере можно совершенно анонимно. Тем не менее, к Людвигу Гессе прямо обращаются некоторые родители, решившиеся на такой шаг. Потом спрашивают, как поживает их ребенок, а некоторые ищут встречи, чтобы объяснить свои мотивы. В тех случаях, которые мне известны, родители решили отдать ребенка на попечение государству из-за бедности. У некоторых женщин это не был первенец, а на воспитание следующего не хватало средств. Почти все дети, найденные в бэби-боксах, сегодня воспитываются в новых семьях. Их, как правило, усыновляют пары, которые не могут иметь детей. Передача найденыша новой семье проходит быстрее, чем если бы речь шла о ребенке, отданном в детский дом. А многие бездетные семьи мечтают о том, чтобы воспитывать малыша с первых месяцев жизни. Людвиг Гессе рассказал и одну трагикомическую историю со счастливым концом. Найденный почти годовалый ребенок вернулся к своим родителям.
Хлопечек, который был оси 8-месячный.
Обычно оставляют новорожденных, но однажды в это маленькое пространство умудрились втиснуть 8-месячного мальчика. Родители уехали на заработки за границу и оставили малыша на воспитание родственницы, которая не желала им заниматься. Это было в Брно. Наутро после того, как ребенка нашли, мне позвонила сотрудница отделения для новорожденных. Напротив меня на стуле сидит паренек, смеется и требует рогалик. Что нам делать?
Это рогалик, что мамы делать?
Гуманная традиция не бросать на произвол судьбы своего ребенка, а отдавать его на воспитание церкви или государству, появилась в средние века. Папа Римский Иннокентий III, например, распорядился создать аналог современного бэби-бокса при монастырях. Около ворот висел колокольчик. Родители могли позвонить в него, чтобы предупредить монашек о том, что они принесли новорожденного. В Европейском Союзе подобные помещения есть не только в Чехии, а также в Польше, Германии, Австрии и Венгрии. С другой стороны, например, в Великобритании анонимно бросить ребенка возрастом до 2 лет считается уголовным преступлением. Есть противники бэби-боксов и в Чехии, рассказывает пресс-секретарь Министерства здравоохранения врач Томаш Цикерт.
Министерство здравоохранения имеет целую ряду поводов к тому...
У Министерства здравоохранения есть множество причин не одобрять появление бэби-боксов. Во-первых, люди утрачивают чувство ответственности за свое потомство. Мамы, которые решаются избавиться от ребенка, как правило, находятся в аффекте или не в состоянии решить свою сложную жизненную ситуацию. В этом состоянии оставить ребенка представляется самым простым решением. Мы же, наоборот, должны помочь найти выход из этой ситуации, поддержать семью, чтобы ребенок вырастал не сиротой, а со своими родителями. Никто не знает, как бы поступила мама, если бы у нее не было возможности быстро избавиться от своего малыша. Ребенка никогда не отдают в детский дом анонимно. Всегда остается запасной вариант, и часто случается, что через несколько месяцев матери или отцы раскаиваются и забирают детей домой. Тогда они вырастают в нормальной семье. К счастью, в чешских бэби-боксах ни разу не находили мертвых или тяжелобольных детей, как это случалось в других странах. Поэтому уже в июне в Чехии появится очередной бэби-бокс. Общественная организация, пропагандирующая их размещение, намеревается открыть всего 20 в каждом крупном городе. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Ну вот эта душещипательная, скажем, история завершает первый час утреннего выпуска информационной программы «Время свободы». Но впереди час следующий. Я напомню, что мы задаем вам вопрос, кто будет реальным лидером в тандеме Владимира Путина и Дмитрия Медведева. Уже кое-какие ответы я получил, но даже сейчас могу и прочитать несколько. Вот Владимир Спенза написал, что главным будет бюрокласс. Вот такой вот неологизм. Он придумал, вот мнение Александра Доброго. Путин и Медведев на официальных мероприятиях идут нога в ногу, значит, они будут работать сообща и коллективно. Их объединяет общая цель. А Николай считает, что это очередная клоунская хохма власти, рулить будет Путин. Но это далеко не все сообщения, которые я прочитал. Надеюсь, что по ходу следующего часа еще придут, ближе к концу программы прочитаю. В общем, так или иначе, первый час нашей программы завершен. Впереди час следующий. Не отключайтесь.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы таким образом выражаем свой протест против надругательства над гражданскими правами и свободами.
Китайское правительство направляет правительству Мьянмы первую партию
Британское
помощи.
Британское министерство внутренних дел ввело новые правила найма на работу.
Соединенные Штаты и Россия были когда-то противниками в ядерной сфере. Теперь мы партнеры, обладающие уникальными
свободный
возможностями.
Информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6105, 7175, 9520 и 9760. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».